Одесса, 1919 год. 12 апреля старого стиля. Уже почти 3 недели со дня нашей погибели. Очень жалею, что ничего не записывал. Нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта. В полдень 21-го Анюта, наша горничная, зовет меня к телефону. Откуда звонят? Кажется, из редакции, то есть из редакции нашего слова, которое мы, прежние сотрудники русского слова, собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование до возврата в Москву. Беру трубку. Кто говорит? Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость. Французы уходят. Как? Что такое? Когда? Сию минуту. Вы с ума сошли? Клянусь вам, что нет. Паническое бегство. Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю. Бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом, а в редакции телеграмма «Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция». 12 лет тому назад мы с Верой приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор. Мертвый пустой порт, мертвый загаженный город. Наши дети, внуки, не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили. Которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Перед тем, как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает. Умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти. Умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных. Особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать, как и чем живет, да и жив ли. Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года, а письмо из Москвы к В от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года, с тех самых пор, как у нас впервые на европейский лад появился министр почт и телеграфов. Тогда же появился впервые министр труда, и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: «Я тебя арестую, сукин сын!» Меня в конце марта 17 года чуть не убил солдат на Арбатской площади за то, что я позволил себе некоторую свободу слова, послав к черту газету «Социал-демократ», которую навязывал мне газетчик. Мерзавец-солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно. И толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне. «В самом деле, товарищ, вы что? Тоже это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер?» Как они одинаковы, все эти революции. Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений. Хлынул целый поток декретов, циркуляров. Число комиссаров, непременно почему-то комиссаров и вообще всяческих властей стало несметно. Комитеты, союзы, партии росли как грибы, и все пожирали друг друга. Образовался совсем новый, особый язык, сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании. Все это повторяется потому, прежде всего, что одна из самых отличительных черт революции – бешеная жажда игры, лицедейства – позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна. Ах! эти сны про смерть. Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании? А про эти годы говорить нечего. День и ночь живем в оргии смерти. И все во имя светлого будущего, которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака, и образовался на Земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия. И в каком же году наступит оно, это будущее, как спрашивает звонарь у Ипсона. Всегда говорят, что вот-вот это будет последний и решительный бой. Вечная сказка про красного бычка. Ночью лил дождь. День серый, прохладный. Деревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная. Главное, совсем нет чувства весны. Да и на что весна теперь? Все слухи и слухи. Жизнь в непрестанном ожидании, как и вся прошлая зима здесь, в Одессе, и позапрошлая в Москве, когда все так ждали немцев, спасения от них. И это ожидание чего-то, что вот-вот придет и все разрешит. Сплошное и неизменно напрасное. Конечно, не пройдет нам даром. Изувечит наши души, если даже мы и выживем. А за всем тем, что было бы, если бы не было даже ожидания, то есть надежды. Боже мой! Какой век повелел ты родиться мне? 13 апреля. Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг по украшению города к 1 мая ужасно. Я его предупреждал, не бегайте к ним. Это не только низко, но и глупо. Они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху искусства вне времени, вне политики. Я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник. В украшении чего? Виселицы? Да еще и собственной. Все-таки побежал. И на другой день в известиях. К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам. Теперь Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования. Еще глупей. Слухи и слухи. Петербург взят финнами, Колчак взял Сызрань, Царицын. Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву. Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы. Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар. Не ушел ли, избави бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде, и при котором все-таки как будто легче. 15 апреля. 10 месяцев тому назад ко мне приходил какой-то шпан. На редкость паршивый, оборванный человек, нечто вроде самого плохонького коммивояжера, и предлагал мне быть моим импресарио, ехать с ним в Николаев, Харьков, в Херсон, где я буду публично читать свои произведения каждый вечер за 1000 думскими. Нынче я его встретил на улице, и он теперь один из сотоварищей этого сумасшедшего мерзавца профессора Щепкина, комиссар по театральному делу. Он выбрит, сыт. По всему видно, что сыт. И одет в чудесное английское пальто, толстое и нежное, с широким хлястиком сзади. Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо. Красный милиционер. И вся улица трепещет его так, как не трепетала бы прежде при виде 1000 самых свирепых городовых. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек 600 каких-то григорьевцев, кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный, богатейший город. Все помертвели от страха, прижухнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад добровольцев? 16 апреля. Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносимо физически. Я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию. Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на Большой Фонтан проехать и то безумная мечта. И нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку.